Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет кинорежиссер Юрий Хашевацкий, автор «Звычайного президента», «Площи» и «Лоботомии». Сярод іншага ён откажет и на пытанне наведников сайту «Свободы». Мы расскажем про заяву Ассамблеи демократичных неурадовых организаций на кон стратегии оппозиции на выборах. У блиц-анализе экономист Ярослав Романчук проанализует бюджет на 2011 год. В нашем эфире вас чакае уключение з Менскага стадиону з матчу Беларусь-Румыния одразу по закончении матчу. В нашем эфире так само новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а так само «Верасень с Вольским» и передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Чальцы Европарламенту выступили у авторок у Страсбуры с резкой критикой уладов Франции за депортацию болгарских и румынских цыганов. Депутаты назвали деяния Парижу коллективным покаранием, дискриминацией, расизмом и порушением фундаментальных прав громадян Евразвязу. У минулым месяце, как поведомлялось ранее, французские улады распочали массовую депортацию на родзіму цыганоў, якія раней прыехалі ў Францыю з Балгарыі і Румыніі. Парыж матывуе гэта вялікай колькасцю злачынстваў, якія здзяйсняюць чальцы цыганскай грамады. Брусель, аднак, указвае на тое, што дэпартаваныя асобы з'яўляюцца грамадзянамі Еўразвязу, а таму санкцыі за здзейсненыя злачынствы павінны прымяняцца да іх індывідуальна, гэтак жа як і да грамадзян Францыі. Чакаецца, што Еўрапарламент прагаласуе па гэтым пытанні ў чацвер. Расія перадала Польшчы чарговы пакет дакументаў, якія тычацца расследавання аварыі польскага прэзідэнцкага самалёта ў красавіку. У прыватнасці, ў гэты пакет увайшлі пацвярджэнне кваліфікацыі кіраўніцтва палётамі лётнішча Смаленск-Паўночны, якое знаходзілася на дзяжурстве ў той дзень. У выніку авіякатастрофы пад Смаленскам 10 красавіка 2010 году загінуў прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі і яшчэ 95 чалавек, сярод якіх шэраг найвышэйшых польскіх урадоўцаў. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу сказаў сёння, што эканамічнае аздараўленне краінаў еўразоны набірае тэмп. Ён дадаў, што цягам наступных 12 месяцаў Еўразвязу неабходна будзе правесці шэраг структурных рэформаў, што запатрабуе максімальнай салідарнасці ад краінаў-чальцоў. Президент Киргизстана Роза Атунбаева заявила сегодня, что выборы у парламент могут не отбыться, коли политики будут и надалей нагнетать обстановку в Украине. Подчас политичного форума, который прошел в Бишкеку, Роза Атунбаева заявила, что в выпадку необходимости она может ввести в Украине надзвичайное становище. Конституционный суд Молдовы отримал сегодня от выконавца обовязков президента краины Михая Гимпу запыт об распуску парламенту. Поводле законодавства суд обовязаны разглядеть запыт на протягу 10 дён. Парламент может быть распущен из-за того, что депутатам не удается обрать нового президента от летошней весны. Референдум о переходе до всенародного обрания президента не отбылся в минулую неделю из-за низкой явки выборцев. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что по-ранейшему не вызначился, ці будзе балятавацца на президентскую пасаду на выборах, якія пройдуць у России в 2012 году.
Как мы будем поступать в 2011 году, в преддверии или в начале 2012 года, мы уже и я, и президент Медведев, мы об этом многократно говорили. Мы будем действовать, исходя из реальной обстановки в стране. Из того, что мы сделали, из настроения общества. Об этом пока рано говорить.
Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет кинорежиссер Юрий Хашевацкий, автор «Звычайного президента» и «Площи». Вас чакае блиц-анализ про бюджет на наступный год и доследование свободы про фермерские господарки у Беларуси. У передачи «Покуль летит стрела» Владимир Орлов расскажет, чему он хочет купить выспу, а Саука да Грышка проспевают про футбол. Але найперш короткий прогноз на дворье. У сераду 8 вересня істотных опадков не чакается, только у особных районах Берастейской области пройдут короткочасовые дажджы. Эти расходні слабы. Температура паветра ўначы 4-11, у дзень 14-20 градусаў тепла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
Палата представників на сьогоднішньому посядженні не призначила дату будучих президентських виборів. З уліком того, що наступне посядження позачергової сесії пройде 14 вересня, вірогодним часом, на який можуть бути призначені вибори, з'являється період з 19 снежня цього року по 6 лютого 2011 року. Один з лідерів БНФ Рогор Костусів каже, що рихтувався до того, що вибори будуть призначені вже сьогодні, і що у його вже готовий спіс ініціативної групи по вилученню кандидатам на президента. Спадар Костусів переконаний, що опозиції більш зручні вибори у теплішу пару года.
Все ж таки виборів не буде, і буде лічити голоси Ярмошина, тому все ж таки ми будемо рихтувати акції протесту, супроти фальсифікації, порушенню. З уліком минулого опыту, минулих виборчих кампаній, звісно, пожадано, щоб було теплей і не так холодно на вулиці.
Ярослав Романчук оптимальним варіантом дати виборів лічить кінець студзеня, початок лютого, щоб було більше часу на інформаційну кампанію.
Ми готові до кожного сценару, чи це буде у студені, чи це буде у снежені. Ми готові, тому це тільки влада ще не готова, як, з якими меседжами, з якою програмою йти на вибори. Тому ось вони і нервуються, і турбуються, і думають, може там раються з гадалками якими.
Білоруська асоціація журналістів у связі зі смертю Олега Бабініна накерувала адмістові листи генеральному прокурору Білорусі Рогору Василєвичу і міністру внутрішніх справ Анатолію Куляшову. Не розкриті шмат такі гучні зникнення і смерті журналістів, говорить Андрій Олександров з Білоруської асоціації журналістів.
Це стосується і зникнення Дмитрія Завадського. Літа 10 років сповнилося, і жорсткому забойству Вероніки Черкасової у 2004 році. Дагэтуль ми не ведаем дакладна, што адбылося з нашымі калегамі. Мы не ведаем дакладна людзей, якія сталі забойцамі, і людзей, якія замаўлялі гэтае забойства.
Сёння ў эканамічным судзе СНД пачаўся ініцыяваны афіцыйным Менскам працэс аб скасаванні расійскага мыта на нафтапрадукты, якія пастаўляюцца з Расіі ў Беларусь. Суд задоволив ходатайництво російського боку на проведення додаткових погоджальних процедур і перемов з заявниками. Чергове посядження призначено на 7 кастричника. Міністр юстиції Білорусі Віктор Голованов, який представляв офіційний Менск, заявив, що настоює на часовій забороні мита як одну з умов позасудового розгляду спречки. Він відзначив.
Рішення російської сторони о взиманні пошлин прямо затрагивает інтереси более 70 крупних промышленних предприятий як Білорусі, так і Російської Федерації. На сьогоднішній момент ущерб від таких дій неуклонно увеличивается. Так тільки за перше полугодие цього года этот ущерб составил свыше 7 мільйонів доларів.
Больш падрабязна пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. І я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Па тысячы бульба не дае Лукашэнка таргавацца з прадаўцом і добра робіць. Дзяржава ж яшчэ не вельмі багатая, а з дамоўленасцей сялян і спекуляцыя пачнецца, і механізмы спросяцца капаць. Каб хапаць болей у дзяржавы грошай, тады на выбары і бульбаводу можна.
Если у Олега практически не было абсолютно никаких причин к самоубийству, и его нашли голова в петле, а ноги на полу, то у Лукашенко на данный момент довольно много причин засунуть голову в петлю. Однако он не спешит это делать. Так что вопрос, кто убил Олега Бабинина, остается открытым. Убийц необходимо искать в лагере властных структур. И точка.
Я понимаю горе Юрия Сверко, но тогда уж надо не просить власть о чем-то, а самим объявить о создании комитета по делу Бабинина и хотя бы на сайте Хартии напечатать телефон этого комитета. Может быть, кто-то и знает что-то, кто мог бы дать наводку, в чем там дело, и, может быть, это поможет следствию и параллельно хотя бы. Я думаю, это интересная мысль.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефіры «Начная свабода» вынікі дня. Палата прадстаўнікоў на паседжанні ва аўторак не прызначыла дату будучых прэзідэнцкіх выбараў. Назіральнікі не выключаюць, што 14 верасня будзе названая дата выбараў. А дэпутаты палаты прадстаўнікоў прынялі адразу ў двух чытаннях бюджэт Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва на 2011 год. А таксама ў першым чытанні змены ў падатковы бюджэтныя кодэксы і бюджэт краіны на наступны год. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Проект бюджета на 2011 год депутатам представляв міністр фінансів Андрій Харкавець. Після його докладу старшиня Міжнародної комісії палати Сергій Маскевич запитав міністра, які ціни на газ закладені у головному фінансовому документі країни. У гэтий момент журналісти дружно переглянулися. Учора недовго домагалися у міністра відказу на гэтае ж питання. Але спадар Харкавець ніводнай лічбы не назваў, спаслаўшыся на тое, што газавыя перамовы знаходзяцца ў пачатковай стадыі. І вось што сёння міністр адказаў дэпутатам.
Переговоры только еще начинаются. Мы понимаем о том, что сегодня прогнозировать этот показатель достаточно сложно. Мы заложили его рост достаточно высокий, но также мы понимаем, что при необходимости мы можем перераспределить часть ассигнований в пользу тех или иных статей, которые будут нуждаться в корректировке по итогам окончательного согласования этой цены.
Зусім магчыма, што карэктаванне адбудзецца за кошт павелічэння дэфіцыту бюджэту. У наступным годзе, па словах міністра фінансаў, дэфіцыт складзе 6 трыльёнаў рублёў, альбо 3% валавога ўнутранага прадукту. Да таго ж Беларусь збіраецца цягам 2011 году пазычыць на знешніх рынках яшчэ 2,2 мільярда даляраў. А што тычыцца цаны на расійскі газ, то намеснік старшыні праўлення кампаніі «Газпром» Андрэй Круглоў днямі заявіў, што ўжо ў 2011 годзе «Газпром» плануе канчаткова перайсці на рынкавыя цэны ў разліках з Беларусю, Малдовай і Арменіяй.
Владзімір Глот з Менску. Тэму бюджэту мы працягнем неўзабаве ў бліц-аналізе з Віталём Цыганковым і Ярославам Раманчуком. Асамблея дэмакратычных неўрадавых арганізацый Беларусі, якая аб'ядноўвае 278 грамадскіх арганізацый ды ініцыятываў, заклікала палітычных дэмакратычных лідараў да стратэгічнага і практычнага аб'яднання. Пра гэта гаворыцца ў адмысловай заяве, якую хвалілі сябры рабочай групы асамблеі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Аўтары заявы, занепакоеныя сітуацыяй у дэмакратычных палітычных колах Беларусі напярэдадні прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, яны адзначаюць раз'яднанасць дэмакратычных кандыдатаў, няздольнасць вызначыць адзінага, адсутнасць супольных стратэгічных мэтаў і плану дзеянняў. Замест далучэння новых людзей адбываецца перацягванне актыўных грамадзянаў з лагера аднаго прэтэндэнта ў іншы, што разбурае ініцыятыўнасць і валянтэрскія прынцыпы грамадзянскай супольнасці, ды зніжае шансы на эфектыўную выбарчую кампанію. Старшыня рабочай групы асамблеі і спікер форуму грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства» Сергей Мацкевіч адзначыў.
Безумоўна, заявы ніякую сітуацыю не вырашыш, але мэта гэтай заявы ўвогуле завастрыць увагу тых людзей, для якіх у пэўным сэнсе залежыць лёс Беларусі. Разлічваем, што меркаванне значнай часткі грамадскага сектару, якія заўсёды актыўна ўдзельнічалі ў выбарах, будзе пачута і будуць яшчэ зроблены тыя канструктыўныя крокі, якія дазволяць нам з большым аптымізмам глядзець на будучыню. Зараз ідуць все па асобку і пакідаюць мала шанцу на магчымыя перамены.
Паводле сяброў рабочай групы асамблеі, сярод палітычных арганізацый, якія дэкларуюць дэмакратычныя прынцыпы, няма ўзгодненага стаўлення да аўтарытарнага рэжыму і будучыні Беларусі. Грамадству навязваецца штучны выбар паміж прапановамі змяніць кіраўніцтва краіны паводле расійскіх стратэгіяў з аднаго боку і абаронаю рэжыму як гаранта незалежнасці з другога. Каментуючы пазіцыю асамблеі і дэмакратычных неўрадавых арганізацыяў, старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька адзначыў, што стратэгічная мэта абсалютна зразумелая – вяртанне Беларусі да дэмакратыі.
Першые заклики от политических структур и от активистов регионов. Я бы зараз пропоновал не говорить абсолютно довольные речи, а просто долучиться до того кроку, який уже зробили политические структуры. 13 политических структур. Домовились координовать свои выселки по 5-6 головных накерунках. Сейчас обмеркованию, дискуссии, он уже закончился. Крышу такой спозненный призыв, потому что уже те, кто хочет працовать, працуют. Нам потребны не черговый некий заклик, а конкретные пропановы, которые дотычатся особенных сегментов выборчей кампании. питання, які потребують координації намагання усіх і політичних структур, і неурядових організацій.
Сказав Свободі старшиня АГП Анатоль Лябецька. Сябри і колеги журналіста Олега Бябеніна, які поводле офіційної версії скончив життя самогубством, указують на деталі, які суперечать гэтай версії. З падрабязнасцямі Олег Грузділовіч.
Прокуратура Менской области протягивает проверку обставин у смерти Олега Бябенина, тело якого нашли у петли на его летище 3 вересня. У прокуратуры уже огучили версию про самогубство, але запевнивают, что это не кончатковая выснова.
Мы не говорили, что окончательно точки поставлены. Все проверяется, все версии проверяются. И самоубийство, и иные версии, и причины, и мотивы самоубийства, если оно было. Будем информировать о результатах.
Сказала Свободе пресс-вый секретарь областной прокуратуры Татьяна Калинина. Координатор Харт 97 Змитер Бондаренко шмат гадоў працаваў у адным пакоі з Олегам Бябеніным, даўно з ім сябраваў. Увечары 3 верасня Змітер Бондаренко быў сярод людзей, якія прыехалі ў вёску Пярхурава на лецішча Бябеніна, калі стала вядома пра ягоную смерць. Зараз Змітра Бондаренко здзіўляе, што следчая група не здымала ў доме адбіткаў пальцаў. Дом застаўся неапячатаны, як і аўтамабіль, на якім, магчыма, прыехаў журналіст ці яго прывезлі. Яшчэ больш пытанняў у спадара Бондаренко і ягоных сяброў узнікла пасля агляду цела нябожчыка.
Все зафіксавалі, што калі Олег стаяў на падлозе, там, у петлі, то правая нага, правы галенастоп, ну, такое адчуванне, што он быў зламаны, ці моцна вывіхнуты. І калі задавалі пытанне там намесніку прокурора, ён сказаў, ну, хутчэй ён скокнуў з гэтага зэдліка. І от таму, в гэты момант, он яе пашкодзіў. Намеснік прокурора сказаў, і хутчэй за ўсё, тады ў него будуць пашкоджанні шейных пазванков. Я бачыў цела пасля ўжо вскрыцця. І я звернув увагу експерта, сказаў, так, глядзіце, ну, правая галенастоп явно пашкоджана, больш, чым левы. И он мне отказал, что не, это он просто стоял, и это было трупное окоченение. Быцем бы трупного окоченения, вот он больше стоял на правой ноге. И это то есть судмедэксперт, который робил вскрытие, и его версия, что Олег, житё его скончилось другого версия. Але, коли мы были на месте здарения, то и милицианты, наместник прокурора, они сказали, глядите, он теплый, смерть наступила недавно, он теплый, он соправды был мягкий, не было трупного этого окоченения.
Координатора Харты 97 Змітра Бондаренко записал Олег Грузділовіч. На 3 дні падоўжаны тэрмін затрымання маладых людзей, якія падазраюцца ў нападзе на амбасаду Расіі ў Менску ўвечары 30 жніўня. Паралельна заведзена крымінальная справа паводле факту нападу на цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на вуліцы Акрэсціна, дзе зараз утрымліваюцца юнакі і дзяўчына. Учора невядомыя нібыта кінулі 2 бутэлькі з запальнай сумесю ў дзверы кантрольна-прапускнога пункту цэнтру, у выніку чаго тыя загарэліся. У працяг Ігар Карней.
Батькам 7 молодых людей, затриманных до высветления обставин у нападу на российскую депмиссию в Минску, поведомили, ихные дети застанутся за кратами наименее до 9 вересня. На якой подставе подолженный термин не удокладняется. Таким чином, подозрованными по-ранейшему застаются громадские активисты из Минску, Бобруйску и Новополоцку, Валерия Охотина, Сергей Слюсар, Игорь Багачек, Миколай Дядок, Алексей Шингаровский, Александр Францкевич и Антон Лаптенок. Сегодня у сетеве з'явилася заява от имя сябров и поплечников затриманных. Авторы настойывают на их недотычности до инциденту каля российской амбасады. Близкий до истории с затриманными анархистами Менчук Александр кажа.
Переквалификовали справу хулиганства на подпал. Таким чином могут их тримать до 10 суток. Батькам сказали, информация конкретная повинна быть альбо обвинувашене, або не про трое суток.
Так само сегодня з'явилася информация, что управление внутренних справ Московского района Менску завяло криминальную справу по факте нападу невядомых на центр изоляции правопорушальников, где утримливаются 7 анархистов. Мовляв, 6 вересня у двери КПП были кинуты 2 бутылки с запальной сумесью, у вынику чего яны загорелися. Мой суразмоўца кажа, что история нагадывая провокацию.
Был на Крестина, специально оглядал всю территорию, все стены. Я не бачил никаких признаков того, что там был некий подпал, ни пофарбованной стены, гары на стенах, ничего. Нема. Як нечто отбылося, да, они сказали, что ніякого нападу не было. А зараз я уже бачу информацию, быцем бы будут шукать тих, кто напал. Завели быцем бы справу, але мне здається, что это некая провокация.
Так меркує сябра одного з затриманих. З ним гутарив Ігор Карній.
Бліц-аналіз свободи.
Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб рэспубліканскім бюджэце на 2011 год. Паводле міністра фінансаў, расходы новага бюджэту сфармаваны з улікам такога прыярытэту, як рост даходаў насельніцтва, занятага ў бюджэтным сектары. Наколькі рэалістычным выглядае гэты праект бюджэту? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Яраслаў Раманчук.
На вашу думку, наколькі рэалістычнае гэта першае чытанне праект бюджэту, ці можна сказаць, што тое, што сёння прынялі дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, адпавядае сённяшнім эканамічным рэаліям Беларусі, ці все чыннікі ўлічаныя ў гэтым праекце?
Беларускі бюджэт апошнія 5 гадоў вогуле не з'яўляецца рэалістычным дакументам, гэта як бы такія інструкцыі па фінансаванні выдаткаў бюджэту спосабам проста прапіярыць эканамічны курс краіны, а не прагматычным дакументам, які ўлічвае такія чыннікі, напрыклад, як цану на газ, як нафтавыя схемы, як, напрыклад, попыт на беларускія тавары на расійскім рынку. Усё гэта з'яўляецца таямніцай, і таму той бюджэт, які быў прадстаўлены, ён яшчэ менш рэалістычны, чым той, які быў прыняты ў 2009 годзе. Ён не ўлічвае шэраг рэчаў, перш за ўсё энергіяносьбіты, ён не ўлічвае сітуацыі фінансавання выдаткаў, дэфіцыту бюджэту. Так што ён, я думаю, ўжо будзе перегледзены на самым пачатку года, і таму я б не стаў звяртаць так шмат увагі на гэты бюджэт.
Тым не менш, ці можна рабіць які-небудзь меркаванне, выснову наконт таго, на што ўлада вырашыла звярнуць найбольшую ўвагу? Ці сапраўды можна сказаць, што гэта нейкі сацыяльна арыентаваны бюджэт? Ці можна сказаць, якія сферы беларускай эканомікі сацыяльнага жыцця сённяшняя ўлада палічыла самымі галоўнымі для фінансавання?
Накідаецца вочы перш за ўсё павышэнне заробкаў. Калі гэта будзе яшчэ ў гэтым годзе, то бюджэт прадугледжвае менавіта ўзрост гэтага паказчыку. Я думаю, што гэта тое, што пагоршыць фінансавы стан прадпрыемства, таму што яны павінны будуць звяртацца да банкаў за крэдытамі, а пытанне, напрыклад, павелічэння продажу альбо павелічэння продажу за валюты, яно застаецца адкрытым. Сам гаспадар Лукашэнка казаў, што нягледзячы на розныя там словы ўраду, складскія запасы застаюцца вельмі вялікімі, і тое, што адгрузілі, а не заплацілі, гэта таксама велізарная праблема. Таму гэта бюджэт, які скіраваны яшчэ на большае уцягванне нашай краіны ў даўгі, гэта бюджэт, у якім ёсць такія завышаныя чаканні наконт рынку Расіі, наконт канкурэнтаздольнасці беларускай прадукцыі, і зусім не ўлічаны наступствы павышэння коштаў на жыллёва-камунальныя паслугі, на паліва, на транспарт, а гэта яшчэ больш ускладніць жыццё прамысловых прадпрыемстваў. І нагадаю, што амаль палова з них мае рэнтабельнасць менш за 5%.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Яраславам Раманчуком гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі аўторка 7 верасня. Сябры і калегі журналіста Алега Бябеніна, які паводле афіцыйнай версіі скончыў жыццё самагубствам, указваюць на дэталі, які супярэчаць гэтай версіі. Беларуская асацыяцыя журналістаў у сувязі са смерцю Бябеніна накіравала адмысловыя лісты генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу і міністру ўнутраных справаў Анатолю Куляшову. Палата прадстаўнікоў на сённяшнім паседжанні не прызначыла дату будучых прэзідэнцкіх выбараў. З улікам таго, што наступнае паседжанне пазачарговай сесіі пройдзе 14 верасня, верагодным часам, на які могуць быць прызначаны выбары, з'яўляюцца перыяд з 19 снежня 2010 году па 6 лютага 2011.
Доследы свабоды.
Александр Лукашенко заявіў, што неабходна ствараць прыватныя аграхолдынгі для развіцця фермерства і прывёў прыклад фермерскую гаспадарку ў Жыткавіцкім раёне, які дзе ў 2003 годзе фермер Міхаіл Шруба ўзяў неэфектыўны калгас «Шлях да камунізму». Ці гатовы іншыя фермеры браць слабыя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, ствараць аграхолдынгі, і наогул ці перспектыўная гэтая справа высвятляла Інна Студзінская.
Александр Лукашенко, наведваючы фермерскую гаспадарку Михаила Шруба у Житковичском районе Гомельской области, пообяцаў, что держава и далее будет подтрымлівать такие гаспадарки. И пропоновал спадару Шрубу створить агрохолдинг, где он самостоятельно будет заниматься подбором кадров, налаживать эффективность працы. Ці отгухнулся Михаил Шруб, один из самых поспяховых фермеров Беларуси, на пропонову створить агрохолдинг.
Не исключено, что будет. Когда-то тяжело было брать колхоз, но мы его взяли, не жалеем об этом.
А в принципе, что? Что может у этой агрохолдинг в вашем выпадку выходить?
Что пока комментировать? Если решения нет, то нечего пока и комментировать. В нашем выпадку это может быть несколько хозяйств, которые, я надеюсь, расположены не так далеко. Свободной земли как такого-то нет, но на них расположены хозяйства с людьми, с их проблемами. Поэтому и носится такое предложение. Брать хозяйство со всеми проблемами.
Пик развития фермерских господарок пропадает на 93-94 годы. У 1993-м и головный инженер колгасу, а потом наместник загадчика сельгасотделу Гомельского обкому партии Михаил Шруб взял 32 гектары земли и стал фермером. Гутару с фермером Шарковщины Олегом Райчонком, який так само взял землю у початку 90-х.
Как вы думаете, те кинутся фермеры ратовать сельскую господу?
Никто не кинется. Вряд ли хоть один появится. Увидите.
А чему?
Я государственный колхоз. Им бесплатно фактически здесь вся техника, удобрения, топливо. А фермеры еще за деньги надо идти. Убытостное это дело, поэтому без шансов.
Фермер з Аршанщины Адам Сапешка так само особливого оптимизму не мае.
Может, 1-2 дурни и ломануться. Я думаю, что Шруб это, как говорится, один такий в Беларуси, других Шрубов нема. По-другому, фермерство это вельми пестрое по разным узровням растянутое от 500 гектаров до 1-2 гектаров. Для 1-2 человек может быть цікаво. В опыт Шруба.
А сами вы не отгукнетесь на пропанову?
Ни в яким разе.
Оглядальник по пытаннях сельской господарки тыдневика «Беларусы и рынок» Константин Скуратович распавел.
6 лет тому назад занедбалые колгасы, совгасы раздавали банкам, промысловым предприемствам. Сказали, что это самое наилепшее решение, что все они вытянут. Но тяжко, если знайти такого фермера, у которого было бы столько грошей, сколько в самого захудалого коммерционного банка. И они просто покрывали страты в сельском хозяйстве коштом своих прибытков в промысловой сфере. А где это, кто, який фермер возит?
Журналіст Анатоль Гуляю, які ўжо больш за 30 гадоў піша пра праблемы сельскай гаспадаркі, разважае так.
Я не ведаю, ці знойдзецца зараз хоць десяток такіх фермераў, бо ўсіх на памяці прыклады тых, хто ўжо было ламануся, а потым яны пабывалі пад арыштам, пад допытам. Адным з першых фермераў, які паспрабаваў узяць у арэнду калгас, быў віцебскі фермер Владимир Рошчынскі. Усё ў яго пайшло, і пачаў ён паднімацца, але потым на яго пачаўся ціск. Его спробували арештувати і судити. І тільки вмішательство народної волі було кілька публікацій, і тільки це вирятувало його від арешту. Був такий Валерій Краснік, він так само взяв у оренду колгас, так само завели кримінальну справу, і так само тільки наше вмішательство його вирятувало від тюрми. І про все це фірми не відають. Не те, що вони зараз там ломануться, ніби брати колгас, коли немає відповідної законодавчої бази, коли ті закони, що є, коли їх можна повернути, як захочеться. Не буде такого масового походу у колгасы.
Але житковичский фермер Михаил Шруб перакананы, что напрамок абраны правильны.
Не все так просто. Не думайте, что вот это такой вот экспромт. Это готовилось. Готовилось в том числе нами. Какие-то предложения мы обсчитывали, просчитывали. Мы разрабатывали программу. На определенных условиях просили помощи. Но у какой конфигурации все это совершится, мы, конечно, не знаем, потому что это касается государственных предприятий. И окончательное решение надо принять. Но то, что движение в этом направлении будет, это уже, конечно, бесспорно.
Кто только не брался за допомогу сельской господарцы. И промысловые предприемства, и банки. Спробовали допомогчи и замежники, які взяли у аренду землю. До прикладу, немец Штоц, який створил суместное предприемство Штоц Агросервис. Але и у яго зараз проблемы, каже оглядальник тыдневика «Беларусы и рынок» Константин Скуратович.
Партнеры обліку місцевих, скажімо так, улад, не виконував свої обов'язки і загнали його в великі видатки, з яких він не ведає вибитися. А ввогалі ця ідея ж, вона ж вказувалася 10 років тому назад. Черговий тлум такий, передвиборна кампанія.
Ці виратують фермери занядбалі колгаси, покаже час. Ось тільки кількість фермерів у Білорусі з кожним годом поменшається. Для порівняння, у 1994 році у Білорусі було коля 5 тисяч фермерських господарок. Поводлі стану на 2009 год, у країні 2108 фермерських господарок. Але поспіхових і заможних, як свяжає Константин Скуратович,
300 максимум.
Досліди свободи.
Даследування падрыхтавала Інна Студзінская. У ефіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе кінарэжысэр Юры Хашавацкі, аўтар больш як 30 фільмаў, тым ліку «Звычайнага прэзідэнта», «Плошчы лабатаміі». Сярод іншага ён адкажа і на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». У нашым эфіры ўключэнне з менскага стадыёну з матчу Беларусь-Румынія, які вось толькі што скончыўся з лікам 0-0. Вас чакаюць навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку і перадачы Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У сераду 8 верасня істотных ападкаў не чакаецца, толькі ў асобных раёнах Берасцейскай вобласці пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер усходні слабы, тэмпература паветра ўначы 4-11, удзень 14-20 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
Палата прадстаўнікоў на сённяшнім пасяджэнні не прызначыла дату будучых прэзідэнцкіх выбараў. З улікам таго, што наступнае пасяджэнне пазачарговай сесіі пройдзе 14 верасня, верагодным часам, на які могуць быць прызначаныя выбары, з'яўляецца перыяд з 19 снежня гэтага году па 6 лютага 2011 году. Адзін з лідараў БНФ Рыгор Костусеў кажа, што рыхтаваўся да таго, што выбары будуць прызначаныя ўжо сёння, і што ў яго ўжо гатовы спіс ініцыятыўная група па вылучэнні кандыдатам на прэзідэнта. Спадар Костусеў перакананы, што апазіцыі больш зручныя выбары у цяплейшую пару года.
Все ж таки выбараў не будзе і будзе лічыць галасы Ярмошына, таму все ж таки мы будзем рыхтаваць акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі, парушэнняў. З улікам мінулага вопыту, мінулых выбарчых кампаній, канешна, пажадана, каб было цяплей і не так холодна на вуліцы.
Ярослав Романчук аптымальным варыянтам даты выбараў лічыць канец студзеня, пачатак лютага, каб было больш часу на інфармацыйную кампанію.
Мы готовы да кожнага сценару, ці гэта будзе ў студзені, ці гэта будзе ў снежні. Мы готовы, таму гэта толькі ўлады яшчэ не готовы, як, з якімі мэсэджамі, з якой праграмай ісці на выбары. Таму вось яны і нервуюцца, і турбуюцца, і думаюць, можа там раяцца з гадалкамі нейкімі.
Беларуская асацыяцыя журналістаў у сувязі са смерцю Алега Дабеніна накіравала адмысловыя лісты генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу і міністру ўнутраных справ Анатолю Куляшову. Нераскрытыя шмат такія гучныя знікненні і смерці журналістаў, гаворыць Андрэй Александров з Беларускай асацыяцыі журналістаў.
Гэта тычыцца і знікнення Дмітрія Завадскага, сёлета 10 год споўнілася, і жорсткаму забойству Вероніки Чаркасовай у 2004 годзе. Дагэтуль мы не ведаем дакладна, што адбылося з нашымі калегамі. Мы не ведаем дакладна людзей, якія сталі забойцамі, і людзей, якія замаўлялі гэтае забойства.
Сёння ў эканамічным судзе СНД пачаўся ініцыяваны афіцыйным Менскам працэс аб скасаванні расійскага мыта на нафтапрадукты, якія пастаўляюцца з Расіі ў Беларусь. Суд задаволіў хадатайніцтва расійскага боку на правядзенне дадатковых пагаджальных працэдураў і перамоў з заяўнікамі. Чарговае пасяджэнне прызначана на 7 кастрычніка. Міністр юстыцыі Беларусі Віктар Галаванаў, які прадстаўляў афіцыйны Менск, заявіў, што настойвае на часовай забароне мыта як адну з умоў позасудового разгляду спречки. Ён отзначил.
Решение российской стороны о взимании пошлин прямо затрагивает интересы более 70 крупных промышленных предприятий как Беларуси, так и Российской Федерации. На сегодняшний момент ущерб от таких действий неуклонно увеличивается. Так только за первое полугодие этого года этот ущерб составил свыше 7 миллионов долларов.
Больш падрабязна пра падзею ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. І сьогодні гость «Ночної свободи» – кінорежисер Юрій Хрещавацький, автор більш як 30 фільмів, у тим ліку таких знакомітих, як «Звичайний президент», «Площа», «Лоботомія». Він з нами на телефонній сувязі з Мінську. Добрий вечір.
Добрий вечір, Аня.
Господар Юрій, ось прикладно полгодины тому по белорусским телебачению показывали шарговый фильм про белорусскую оппозицию с такой довольно складанной назвой «Психология девиации». Те вы его поглядели, какие уражения? Про что это кино?
Да, я специально его посмотрел и должен вам сказать, что ничего не потерял, потому что я получил интересное подтверждение. Там было интервью с детским врачом, которая объясняла, что такое девиация, психические нарушения у ребенка. А дело в том, что у меня давняя уже у меня мысль есть, подозрение, что Александр Григорьевич наш, он застрял в детстве. Да чего стоят там его пробеги на лыжероллерах по центральным улицам Минска, по центральному проспекту и так далее. А тут доктор прямо показывает, в чем... Вот смотрите, а я даже выписал признаки этой девиации психологической. Нежелание услышать другое мнение. Вам это никого не напоминает? Или свое мнение превыше всего? То есть, вы понимаете, они когда ставили диагноз, они ставили диагноз нашему всенародно избранному, в кавычках. И там тоже так она говорит, что это, как правило, одиночки. Тут же вспоминается его хоккей у себя в Дроздах с собакой, когда он играет один. Истерика в песочнице. Интересные очень политологи там выступали. Человек, который, я его фамилию так и не запомнил, она какая-то такая усложненная, он говорит, ну, он сказал, что по поводу Европы, что обязательно наступят изменения в риторике, то есть обвинительные в сторону Лукашенко. Ну, и я тут же засмеялся, потому что изменения в риторике действительно наступили, но они наступили даже в России, не говоря уже о том, что... В Европе уже, по-моему, осознали абсолютно ошибочность подхода, вот этого мягкого подхода и попытки перевоспитать. Ребенок, еще доктор сказал, что когда ребенок финансово зависим, то он, значит, становится агрессивным. Но это точно попадает вообще. То есть вот чисто врачебной точки зрения я получил очень большое удовольствие. Конечно же, ничего к оппозиции, к деятельности оппозиции никакого отношения это не имело, и в фильме это совершенно рассыпается, абсолютно непонятно вообще, про что они, если только они не задались целью скрытно сделать фильм, в общем-то, о диагнозе нашего властителя.
Як отказ на хросного батьку?
Да. Примерно вот так, но только у них получился...
У нас проблемы с сувязью.
Ощущение.
У нас проблемы с сувязью. Так, зараз я уже обновилась. Господар Юры, вы ж натурально глядели «Хросного батьку», там нават выкарыстовывались фрагменты из вашего фильма «Звычайный президент» в этом фильме.
Ну, в первых двух сериях так вообще в основном на их фрагментах этих и строилось.
А калі ось параўноваць прапагандыстскае кіно беларускае і расійскае, ну вось у творчым метадзе ці ёсць розніца паміж «Хросным бацькам» ці вось калісьці знакамітым прапагандыстскім фільмам «Дзеці лжы»? Толькі што знак можа быць розны ў іх.
Вы знаете, дело в чём. Дело в том, что, во-первых, ни о каком творчестве давайте по отношению к пропагандистским фильмам не говорить. Пропагандистские фильмы – это не творчество, это в чистом виде пропаганда, это заказ и тому подобное. Но разница, конечно, огромная. И в чем она состоит? Вы знаете, это первые пропагандистские фильмы «Крестный батька» 1, 2 и 3, в которых абсолютная правда, вот стопроцентная. Там были незначительные неточности. Одну я там увидел практически, одну совсем. Она малозначительна, и действительно люди, которые делали фильм, могли этого, скажем так, не знать. Так точно не знать, как это знаем мы. И к тому же она не имела отношения особого к тому, о чем они говорили. А вообще-то этот фильм, эти фильмы, этот сериал – это стопроцентная правда. Хотя и пропаганда. Но в данном случае я же всегда говорю, что получилось очень интересно. Глядя эти фильмы, можно убедиться в преимуществе демократического вообще способа существования в стране. Потому что если на минуточку представить себе, что у нас есть единый союз, союзное государство, да, то у нас как бы получилось две партии оппозиционные друг к другу. Партия Путина и партия Лукашенко. И средства информации одни за Путина, другие за Лукашенко. И получается так, что те путинские средства массовой информации рассказывают нам правду о Лукашенко и дают там крестный батька 1, 2, 3. А в Советской Белоруссии печатают выдержки из доклада Немцова, Путин, итоги и так далее. То есть мы узнаем правду и от тех, и от других. И это очень важно, я считаю, это очень хорошо. Слава богу, что вот «Крестный батька» появился, хотя я не люблю пропагандистские фильмы, опять-таки повторяю. Но в данном-то случае это правда в чистом виде, и поэтому я считаю полезно, людям всегда полезно знать правду.
Учора у Менску развіталіся з журналістам Олегом Бібєніним. Я вибули на громадянській паніхіді і згадували, що у свій час менавіта Бібєнін виступив ініціатором створення вашого фільму «Площа» про події 2006 року у Менску. Неузабаві нові вибори. Чи ви збираєте матеріал для нового фільму? І чи буде там сюжет про смерть Бібєніна?
Вот вы поймали меня на мысли. Дело в том, что вчера, когда я видел это большое количество людей, эти прекрасные лица, скорбные лица. И я понял, что люди ехали туда, их не свозили автобусами, не сгоняли выразить скорбь. Это люди пришли. Я, по моим оценкам, ну, мягко говоря, несколько сотен людей. А вообще-то, мне кажется, что там и до тысячи доходило. Это очень здорово. И я увидел, ну, скажем так, по-настоящему я увидел множество прекрасных белорусских людей. И несмотря на скорбь, в то же время я получил заряд оптимизма. И вот в этот момент я подумал, что действительно надо бы сейчас начать делать еще фильм и начать его вот как раз с этого трагического момента, с этого прискорбного момента и с тем, что мы пока не знаем об этом правду, о том, что произошло на самом деле. Но я думаю, что мы ее узнаем. И очень скоро.
Мы звернулися до навідників сайту «Свободи» з просьбою задати вам питання. Я, напевно, не поспію всі задати їх у ефіри. Ось одно з їх. Уявіть, нарешті відпала необхідність знімати політичне кіно. Який проєкт хотіли б ожитявити? Наогул, ці є задума про фільм, який можна було б знімати для серця. Як би ви відказали?
Ой, конечно, есть такие замыслы, есть, но это дорогое удовольствие. Я вот сейчас написал очень большой проект игровой, два у меня проекта игровых. Не потому, что я больше люблю игровое, чем документальное, а так получилось. Один это такое фэнтези на тему судьбы Михоэлса, Соломона Михоэлса. Вы знаете, это великий актер еврейский, руководитель театра Гассет, это государственного еврейского театра, который был убит по приказу Сталина. Об этом есть очень много информации, очень много литературы по этому поводу. Вот такой проект. А еще один проект у меня есть, это о Чернобыле. И тоже, по-видимому, не удастся его осуществить, но я его написал, такую заявочку, синопсис. Это наполовину игровой тоже фильм, наполовину документальный. Дело в том, что я прочитал заметки профессора Лепина. Он, конечно, не литератор, но он, безусловно, там невероятно ценные его наблюдения, потому что он там работал, будучи доктором физических наук, понимая, что происходит, он работал работал ликвидатором, просто чернорабочим. То есть он прошел все, он как чернорабочий знал это все изнутри, а как ученый понимал это все снаружи, скажем так, да, понимаете, о чем я говорю?
Так, господар Юр, у нас зовсім уже мало застається ефірного часу, так я хотіла б, може, ще некілька питань і одновідника у сайту. Ну і найперше хотіла б дати вам послухати телефонування нашого слухача.
1988 года на киностудии «Беларусьфильм» не снято ни одного белорусскомовного фильма. Это треба назву уже менять на московский филиал.
Вы сгодны со слухачом свободы?
Абсолютно с вами согласен. Безусловно, необходимо переходить на белорусскую мову. Вот в белорусских фильмах это совершенно, ну, это даже не, это аксиома, это даже не требует никаких доказательств. Так уж получается, что в стране, к сожалению, язык загнали в, почти в беспамятство. А народ без языка – это беспамятный народ.
Ну и вот несколько практичных питаний от наведников сайта «Свобода». Где можно поглядеть «Звичайный президент», «Русское счастье», «Боги серпа и молота» да иншие? Те есть они в интернете, где можно купить? И где можно спамповать лоботомию, запытываются наведники?
Лоботомию пока что, очевидно, нельзя, потому что она только-только вышла, ее еще в интернете нет. А все остальные фильмы в интернете есть, во всяком случае, «Обыкновенный президент», «Площа». Есть, нажмите в поисковиках, вы найдете обязательно. Посмотрите на форумах, там всегда дают ссылки. Есть, причем в неплохом качестве, я это все видел.
Дякую вам великі за гутарку. Гостем «Ночної свободи» був кінорежисер Юрій Хершавацький.
Шановні слухачі,
ми дорожим вашої думки, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропоновав подказок.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказник Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
У ефірі «Начная свобода» вынікі дня. Пасля сенсацыйнай перамогі над французамі 3 верасня ў Парыжы беларуская футбольная зборная сёння гуляла ў Менску супраць каманды Румыніі. Лік гульні 0-0. Падтрымаць беларускіх футбалістаў сабралася блізу 25 тысячаў заўзятараў. На наўпроставай сувязі з менскага стадыёну «Дынама» Богдан Орлоў.
Добрый вечер. Белорусы довольно удачно начинают отборочный турнир до чемпионата Европы. Как вы сказали, литерально 20-25 хвилинов тому на Минском стадионе «Динамо» завершился другий по лику матч у отборочной кампании. Лик 0-0. Белорусы мусят записать эту мировую ничью себе в актив, потому что на протягу всего матча не сдолели... Наша команда не здолела нанести ни одного удара у створ воротов противника. А румыны наоборот несколько разов вельми небеспечно атаковали, и только счастье и белорусский брамник Юрий Жалнов допомогли нашей команде сегодня заработать один пункт.
А насколько мощный соперник был сегодня у белорусов все ж?
Зборная Румынии традиционно лечится довольно рейтинговым соперником. Самые великие достижения румынской сборной – это удел у чвертьфиналах чемпионата света и чемпионата Европы. Догэтуль белорусская сборная тройчи проигрывала румынам за гульным ликом 2-8. Теперь румынский футбол переживает не лепшие часы, але тем не менее соперник сегодня у белорусов был вельми мощный.
И как теперь варто оценивать шансы белорусской сборной на то, как потрапить у финальную частку чемпионата Европы 2012 года?
На данный момент, после двух сгулянных матчей, это два из десяти матчей, которые варто будет сгулять, потребно будет сгулять в белорусской команде. Так вот, после двух сгулянных матчей у белорусов четыре набранные пункты. Это вельми не кепско, але про шансы сказать, пока что рано, был отбор на чемпионат Европы, будет должиться еще больше за год. В группе Д, где выступают белорусы, апрача нашей команды так само гуляют французы, румыны, боснийцы, да и сборные Альбании, да и Люксембургу. Наступные матчи сборной Беларуси сгуляют про месяц. 8 кастрычника у Люксембурге, а 12 кастрычника дома супраць Албании.
Дякую вялікі. З менскага стадыёна «Динамо» Богдан Орлоў. А зараз я прапаную паслухаць Саўку ды Грышку з праекту Лявона Вольскага. Яны спяваюць пра футбол.
Хотя проблем у нас немало, к примеру, рост большевика. Давай с тобой о мундиале, рывор поговорим. бокам.
Ну так мы все на темы газу, типа тарифов на бензин. Тем часом Англии по разу нанесли немцы 4-1.
Жена кричит и негодуем, а я к экрану вещь приник. И все, что сейчас меня волнует, субботний матч и борщевик.
Коли хворить стады за немцев, бо европейские свои. А Марадона цалком спрендю, одни турноты выдае.
Не, Марадона, бог футболу, любое скажа вам журым. А что понехать хоча голы, так это просто от жары.
Ты будешь цалком варты жалю, коли гульни побачишь лик.
Я б я считался в мундиалю, каб не жена и борщевик.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра сэкс паспяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 7 верасня. Сябры і калегі журналіста Алега Бябеніна, які паводле афіцыйнай версіі скончыў жыццё самагубствам, указваюць на дэталі, якія супярэчаць гэтай версіі. Беларуская асацыяцыя журналістаў у сувязі са смерцю Алега Бябеніна накіравала адмысловыя лісты генеральнаму пракурору Беларусі Рыгору Васілевічу і міністру ўнутраных справаў Анатолю Куляшову. Палата прадстаўнікоў на сённяшнім паседжанні не прызначыла дату будучых прэзідэнцкіх выбараў. З улікам таго, што наступнае паседжанне пазачарговай сесіі пройдзе 14 верасня, верагодным часам на якім могуць быць прызначаныя выбары з'яўляецца перыяд з 19 снежня 2010 па 6 лютага 2011. На тры дні падоўжаны тэрмін затрымання маладых людзей, якія падазраюцца ў нападзе на амбасаду Расіі ў Менску ўвечары 30 жніўня. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі адразу ў двух чытаннях бюджэт Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва на 2011 год, а таксама ў першым чытанні змяненню падатковай бюджэтнай кодэксы і бюджэт краіны на наступны год. У эканамічным судзе СНД пачаўся ініцыяваны афіцыйным Менскам працэс аб адмене расійскага мыта на нафтапрадукты, які пастаўляюцца з Расіі ў Беларусь. Суд задаволіў хадайніцтва расійскага боку на правядзенне дадатковых пагаджальных працэдураў і перамоваў з заяўнікам. Чарговае паседжанне прызначана на 7 кастрычніка. Кіраўнік паўднёвай Асеты Эдуард Какойты паведаміў агенцтву Інтэрфакс, што рэспубліка хоча далучыцца да саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Свежий номер тыднёвіка «Наша Нівы» прысвечаны смерці журналіста Алега Бябеніна. Выпуск анансуе Семён Печанко.
У нумары репортаж з пахавання калегі. У артыкуле пра тое, як сваякі, родныя, блізкія, сябры і калегі Алега прыйшлі з ім развітацца. Таксама у нумары артыкул пра тое, хто і за што пагражаў шэф-рэдактару газеты «Народная воля» Святлане Калінкінай. Редакцыйныя каментары на тэму, а таксама успаміны калегаў і сяброў Алега Бябеніна пра тое, якім ён быў чалавекам.
Слуцкі інфакур'ер публікуе гутарку з майстрам, які тыдзень таму зачыніўся ў вытворчым памяшканні на 6 паверсе і, звесіўшы нагу з вакна, патрабаваў дырэктара, прокурора і гарачую лінію. Аказваецца, з пачатку гэтага году рабочага прымусілі выходзіць працаваць у выходныя 27 разоў. Многіх іншых таксама. Людзі пагаджаліся толькі таму, што баяліся, што з імі не будзе працягнуты контракт. Дырэктар прадпрыемства вымушаны быў выслухаць рабочага. 22 верасня яго прыме старшыня слуцкага райвыканкаму. Газета «Слонімская». Будаўнікі рамантавалі дах жылога дому ў Слонімі і знайшлі цэлы арсенал на гарышчы, распавядае слонімскі журналіст Мікола Кананович.
У турпасумку аказаўся 141 патрон пакет, у якім знаходзіліся электрадэтанатары ЭДП у колькасці 119 штук, 35 капсул дэтанатараў і 7 метраў вогнетрыбуна. сіднепроводного шнура. Як стало потім відомо, зброя належала жыхару України, який раніше жив у гэтым домі. Але 15 років тому він виїхав на Україну і більш не вернувся. Боєприпаси знищені на полігоні каля вёскі Чапельова.
Вечерній Брест. Критикувати сферу адукації нельга. У гэтым не раз переконувалася кореспондентка газети Тамара Глушченка. Адміністрації наставники закранутой у виданні середньої школи просто обурилися після її артикулу, як починаються школьні гады, про урочистую лінійку 1 вересня. У адказ журналістка публікує артикул «Ці ёсць плями на школьным мундзіры».
Незалежны друк аглядаў Ягор Маёрчык.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Ходзяць чуткі, што кожнае лета вы таемна з'язджаеце на якую-небудзь выспу і там абдумваеце і пішаце новыя кнігі. Можа, пры адкрыццё таямніцу свайго творчага праекту?
Дорогая вандроўніца, вы стварылі амаль ідылічную карціну. Менавіта так мне і хацелася б бавіць большую частку кожнае лета. Рэчаіснасць, на жаль, больш празаічная. Але ўжо некалькі гадоў я з сябрамі сапраўды выпраўляюся на пару летніх дзён на якую-небудзь высп. Магчыма, некалі дабярэмся да выспаў далёкіх і экзатычных. Уначы нас будуць падпільноўваць тамтейшыя канібалы, а тых, хто дажыве да раніцы, радасна абудзяць шпурляючыся какосамі мясцовыя лемуры. Пакуль жа нашыя выспы родныя беларускія. Але хочу вам сказать, что уражанню хапае и без заморской экзотики. Калі называть нашей вандроўкі проектом, дык відаць, трэба нарэшце придумать ему назву. Нехай будзе, да прыкладу, архіпелях. Натуральна, что мы едем не на першую лепшую выспу. Усю зиму абмярковуем чарговых кандидаток, разглядаем мапы, гартаем энциклопедыю «Блакітный скарб Беларусі». Потом, як цяпер модна казаць, адбываецца рейтынгавае галасаванне. Архіпелях пачаўся з выспы на возеры Нешчарда, таго самага, на беразе якога ў мурагах нарадзіўся знакаміты Ян Баршчэўскі, аўтар кнігі «Шлях Чыльзавальня» або «Беларусі фантастычных апавіданнях». Сучаснікі параўноўвалі яе з казкамі «Тысячы адной ночы». «Дзядзька мой, досыць заможны шляхціч, пан Завальня», піша Баршчэўскі, «жыў паўночным і дзікім баку Беларусі. Ягоная сядзіба стаяла ў чароўнай мясціне, на поўнач паблізу жылля Нешчарда, велізарнае возера на кшталт марской затокі. Скажу вам, што якраз у такіх мясцінах, якія за два стагоддзя амаль не змяніліся, і нараджаюцца апавіданні, якія не даюць заснуць па начах». Калі была моя чарга вартаваць наш вандроўны табар, увесь час мроілася, што вось зараз прыляціць чарадзейка белая сарока, альбо выйдзе з цемры чалавек з валасамі, што крычаць на галаве, ці сам некаранаваны кароль нашых чарнакніжнікаў пан Твардоўскі. Наступнага году выбралі Асвейскае возера. Адзінае, дарэчы, месца ў Беларусі, дзе можна назіраць прыродную з'яву, вядомую як Фата Маргана. Асвейскі востраў у нашай краіне самы вялікі – 5 квадратных кіламетраў. Гэта цэлы свет, стромыя берагі, лес, лугавіны, яры, сажалка, яблыні і грушы на месцы колішняй вёскі, якую ў сярэдзіне мінулага стагоддзя гвалтам перасялілі. Кажуць, што іначай цяжка было ўсталяваць на выспе савецкую ўладу. Там жывуць зайцы, лісіцы, дзікі, ваўчыная сям'я, якая ўвечары ветліва нагадала нам, хто тут гаспадар. Пры вогнішчы пачалі згадвацца сюжэты з марсіянскіх хронікаў Рэя Брэдберы. А тут яшчэ і месяцавае зацьменне. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водбліз здзічэла асаду, нячутна выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. А летась была выспа на ўшацкіх чарсцвятах. Таксама мясцінка неверагодна прыгожая і не менш загадкавая. Мясцовы рыбак Мікола распавёў нам, што на купалле туды штогод заяўляюцца і скачуць вакол вогнішча нейкія манашкі. Разам з імі прыязджаюць музыкі, якія граюць на дудах так гучна, што ў вёсцы на беразе можна скакаць. Дык вось, плыве Мікола ўначы на лодцы праверыць свой нераток, а тут выходзяць дзве манашкі на бераг, скідаюць усё з сябе і да Мікулы. Кажа, што ледзьве ўцёк. А я яшчэ б падумаў. Выспа, як і хутар, фармуе сваё непаўторнае светабачанне, светаразуменне, светаўяўленне. Калі ў Беларусі прымуць закон аб прыватнай власнасці на зямлю, абавязкова куплю сабе маленькую выспу.
Вечные, надзённые, наивные, подспудные, приватные философские пытания до Владимира Орлова у эфиры и на сайте «Свобода» у передачи «Покуль лятит страла». И на этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Сувась, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой.
Десятой увечары.
Ночная свобода.
Выники дня полные.
Анализ подеи экспертный.
Гость шчыры.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10:00.
Не засняте.